Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Игорь Мещан, директор и креативный продюсер компании «Фома Кино». Мы говорим в том числе о проектах компании «Фома Кино», о документальных фильмах. И наш гость потрясающе интересно рассказывает о героях этих фильмов. Теперь хочется их посмотреть и пересмотреть еще раз. А вот мы начали наш разговор с истории о русском монахе на Кипре. И, насколько я знаю, вообще для вас Греция и Кипр такие места едва ли не родные, хорошо знакомые. А вот ваш опыт пребывания на кипрском православии, какой он? Чем он похож, чем оно похоже и не похоже на вот проживание веры, церковной жизни в привычных условиях в России, например, в Москве?
Мне так довелось, что я несколько лет жил на Кипре в свое время. И, конечно, мы ходили, тогда не было русского храма на Кипре, как сейчас уже там, по-моему, не один даже, вот, и не было сколько русских людей на Кипре, как сейчас, тогда было их мало, вот, было много сербов, было много ливанцев, христиан, но с русскими было сложнее, вот, мой опыт говорит, понимаете, о том, что в чем-то мы очень похожи, а в чем-то мы совершенно разные. Мне кажется, что кипрское православие, вот кипрская православная церковь, она как бы это выразить, она проще. Интересно. Проще в том плане, что вот каким-то внешним историям уделяется сильно меньше внимания, чем у нас, да, условно говоря. Это традиция. Это не говорит о том, что... Я не знаю, я могу рассказать прекрасную историю.
Да.
Значит, вы знаете, я когда-то приехал в Кикский монастырь на Кипре. И вдруг я вижу, что выходят из ворот два монаха, садятся на лавочку, достают пачку и спокойно сидят, курят. Это меня поразило просто в самое сердце. Да, потому что как... Там, батюшка, там, да, монах курит. И вот это вот как-то меня прям, вот у меня там мозг закипел, да, как воспитанный в нашей традиции. Да?
Я тоже наблюдал рядом с Афоном.
Да.
Табачная лавка, заходит монах в таком подрясничке, да, простом, покупает пачку сигарет.
Пачку сигарет, да. И это меня очень поразило. И я обратился к одному из своих таких духовных авторитетов, ну, уже в нашей церкви, да. И он сказал: слушай, ну, это традиция, да, то есть как бы. И вот традиция, которая, ну, как бы, ну, в Греции, но у них немножко наоборот. У них есть такая история, что вот если батюшка курит, это нормально, а вот если батюшка выпивает, это уже как-то совсем не батюшка.
У меня есть...
А, всех свои наша причины, традиция, да. А наша традиция немножко наоборот, да? То есть, если батюшка курит, он какой-то поддельный батюшка, да? А если, ну, выпил рюмку там другую, ну, ничего страшного.
У меня есть товарищи...
У них немножко вот это традиция.
Сербский священник, это другое, да, у которого меня это так объяснял. Алексей, я понимаю, что вот для вас это странно, закуривая сигарету, для вас это странно, потому что у нас батюшка пьет, это странно, это не очень. Может рубка раки выпить, но до Е3, но не больше. А вот батюшка курит, это нормально совершенно.
Дорогие друзья, это традиция. Но мы скажем, что и курить, и пить мы не рекомендуем.
Нет, конечно, абсолютно. Это просто какие-то вещи традиционные, да? Или, например, то есть вот это внешней стороне, даже внешней, вот вы посмотрите на греческие службы, они проще, чем у нас. Они мели, у нас такой более византийский стиль, более такой красивый.
Хотя,
более...
казалось бы, насколько они ближе к Византии.
Ну, они ближе, но, с другой стороны, многие вещи. Ну, например, там, после вот этого османского ига, которое там было везде, да, в Греции в той же, там практически никто в платочках не ходит из женщин, да, потому что платочек – это был символ христианства, да, и они вот за там 200 лет их отучили от этого.
А вы знаете,
да?
Простите,
Глаз. Но это не главное, да. Ну,
это,
да,
знаете, как объясняется, так. Очень просто, потому что мы воспринимали здесь, в России... богослужебную традицию Святой Софии, когда она всегда была парадной, императорской. А мы очень плохо знаем, практически не представляем, как выглядела эта традиция в маленьких храмах по всей Византийской империи. И вот, видимо, она-то и наследует такой простоты.
Наследует,
и,
да.
И отсутствие пафоса, скажем.
Но тот же Амвросий, да, о котором мы говорили, да, вот, он, например, служит, он потрясающий совершенно священник, и он служит каждый день, да, он в 12 ночи начинает проскомидию и дальше служит литургию, да, то есть каждый день у него начинается с литургии, кроме воскресенья. Почему? Потому что в воскресенье приезжает народ, поэтому он служит всеночную, и потом, значит, служит литургии уже утром, когда приходят прихожане, там, причащаются и так далее, и так далее. И, в частности, у киприотов, и у греков у них отличие от нас очень сильно в истории с исповедью. Потому что у них не всем священникам разрешают исповедовать. И исповедь постоянная, вот как мы приходим перед причастием, 30 секунд исповедовался и пошел причащаться, да? У них такой истории нет. Ты можешь прийти причаститься, но исповедоваться ты должен там в меру твоей, так сказать, греховности, ну, несколько раз в год. И это есть такие специальные духовники, они, как правило, в монастырях, и это ты приезжаешь уже с каким-то грузом своих там проблем, еще чего-то, исповедуешься уже всерьез, и он тебе дает благословение. Дальше там ты приезжаешь через месяц, через два, неважно, да? Но это еще маленькая страна, надо запомнить, что на Кипре там 1600-700 человек, да? А в Греции 10 миллионов, да? Это меньше, чем в Москве. На большую территорию, на большое количество монастырей, священников и так далее, и так далее. Поэтому это такая своя традиция, да? То есть как бы... Ну вот... У меня был случай, когда мы разговаривали, я с греками ездил сначала в Дивею, потом в Лавру, и они говорят: ну ладно, ты исповедовался, иди причащайся. Да, проблемы нет никакой. Ну что ты, вот мы ехали из Дивеева полдня, приехали в Лавру, да, утром служба, что ты там вот за эти полдня, что ты там наделал там? Ну это и грек мне объясняет, он говорит: ну ты понимаешь, это как вот ты пришел на день рождения, ты пришел к Богу, да, и тебе поставили тортик, а ты говоришь: нет, я не буду, я не буду причащаться, да.
Потому что день постный.
Нет, а потом мне батюшка мой, духовник, сказал, что говорит: ну... Знаешь, наверное, это у греков тортик, а у нас встреча с Богом, поэтому надо исповедоваться.
Вот только что хотел сказать, что, к сожалению, очень
вот
часто,
традиция немножко отличается.
Очень часто можно услышать от людей, которые плохо знакомы с греческой традицией, что для них это не традиция, а для них это некое отступление.
Отступление,
хотя
да.
На самом деле это абсолютно не так.
Да.
И стоит просто поглубже познакомиться с греческой, с сербской традицией.
Конечно.
Знаешь, насколько они укоренены в этом христианстве.
Конечно.
И в своем христианстве, и насколько они его сохранили глубоко в сердце. Какие-то вещи, которые они считают внешними и не столь обязательными, оказывается, что для нас вообще во главе угла стоят.
Да, 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 да. Потому что, да, как Антоний Сурожский писал, что не писал, а я вот читал его записи там разных бесед и так далее. Он говорил, что мы часто... исповедь превращаем в кость, которую бросаем собаке, чтобы она нас пропустила к причастию. Это вот я цитирую практически дословно митрополита Антония Сурожского, да, то есть это, ну, это очень много и часто бывает. Ты пришел 20 секунд или там общая исповедь, да, там, и пошел причащаться, но у тебя главное не... И потом это же не исповедь, потом таинство-то правильно называется покаяние. Это вот это про другое. Это не про то, что ты пришел и рассказал, это про то, что ты покаялся.
А вот тут как раз возникает очень интересный вопрос. Вот мы в студии «Радио Веры», в том числе со священниками, не раз обращались к этой теме, да, вообще к этой части вот такой церковной жизни в России, в том числе в Русской Православной Церкви, как связь таинства покаяния, исповеди и причастия. И были у нас в гостях священники, которые говорили, что, ну, нужно аккуратно это обсуждать, думать об этом без лишних резких движений, но эта тема присутствует. Но вот мы сейчас говорим, да, вот сравниваем то, как это, допустим, у греков или у сербов устроено, где такой практики нет. И тут вроде как интуитивно думаешь, ну, у них же лучше, у них же более правильно устроено, проще жить. И потом возвращаешься в Россию, и большой соблазн сказать себе: а вот у нас по Высоцкому. Все не так, ребята. Вот даже в церкви все не так, как у них. И вроде как какое-то такое внутреннее какое-то фронта возникает, к традиции к такой, и даже как-то себя чувствуешь таким вот противоборцем с ней. Вот как этого, ну, если угодно, избежать? Как здесь внутри себя вот правильно настройки настроить, чтобы вот не было этого какого-то такого разочарования в своей традиции при здравом понимании всех ее особенностей? Вот что вы об этом думаете?
Вы знаете, я бы сказал как. Ну, во-первых, 99% наших прихожан это вообще не... как-то не касается, даже мысли об этом нет, да. В основном это как бы такая некая 1% продвинутых людей, которые передвигаются, которые там ездят и так далее, которые видели разные традиции, и помимо того, что видели, еще и думали о них, да. То есть есть очень немногое количество людей, которые достаточно пассионарны, чтобы как бы что-то нести на слом традиции. Поэтому наши традиции абсолютно вне всякой опасности находятся. Это первое. А второе, что я думаю на эту тему. Вы знаете, тут нет рецепта. Каждый решает для себя сам. Да? То есть, если тебе комфортно для твоего... существование с Богом и существование в церкви, что ты приходишь там, у нас же много людей воцерковленных, они причащаются часто, да, это такая хорошая традиция частого причастия, да, значит, и если им комфортно приходить там часто к причастию, и они понимают, что для духовной их жизни это хорошо и важно, и исповедаться в течение там полутора минут, называя вот как бы грехи, которые нас преследуют, да, там не знаю, осуждение, какое угодно, да, там все что угодно, да, то, что мы постоянно повторяем, то, ну, наверное, они правы, потому что в конечном итоге, понимаете, человек, как когда он умрет, предстанет перед Господом один, да, так и в своей исповеди и в своей духовной жизни он один, ему не на кого... он не приходит к Богу и говорит, вот еще вот люди, которые меня там смущали, вот, ну-ка скажите, как вы меня, да, или там вот это, а вот меня тут искушали. Он не приходит, это не групповой приход к Богу, да, это индивидуальный, потому что если тебя это, вот если ты считаешь, что вот ты так спасаешься, вот скажу такое слово, которое у нас очень широко распространено в наших храмах, да, самая популярная брошюра «Как спастись», да, там все понятно изложено на 50 страницах, да, «Как спастись», все ясно.
Главный вопрос, для меня нет. Главный вопрос русской философии – спасутся ли китайцы?
Спасутся ли китайцы? Ну, мы же, Господь, не знаем, как он, это же не наше, это не наша компетенция, спасутся ли китайцы, да? Вот в чем проблема, это вопрос не нашей компетенции, то есть каждый должен решать за себя. А да, другому человеку, да, ему важно исповедоваться, да, то есть важно покаяться, важно этот самый. Кстати, очень важный вопрос, который я много раз задавал и своему духовнику, и как-то вообще это... Ну, например, ты же приходишь к исповеди, да, таинство покаяния, а ты не каешься. Ну, то есть ты называешь грех, но у тебя нет раскаяния.
Ты докладываешь.
Ты докладываешь, что да, вот еще там коней крал, там вот это, знаете, помните, это известно, грешна всем, батюшка, коней крала, да, там вот есть там конекрадство, есть такое.
Наверное,
грех.
Да, потому что, может быть, но не помню, задумывался.
Да, задумывался, помысл был украсть коня, да.
И вот. Храм 14 века тоже я развалил.
И тоже я, да, часовню. Вот, понимаете, то есть тут весь вопрос в этом, да, то есть есть ли у тебя покаяние или нет покаяния, и что делать, если его нет, ты приходишь на исповедь, а покаяния нет, и тогда зачем?
Что отвечал духовник?
Он сказал, что каяться обязательно надо, даже если ты отойдешь и начнешь делать сразу те же грехи, в которых ты только что покаялся. Я сказал, почему? Он сказал, ну, потому что тогда Господь тебе дает шанс, что и ты даешь Господу шанс, что Он коснется твоего сердца. А если и ты реально покаешься, а если ты даже так не покаешься, то никаких шансов, прямо в ад, сказал он, и весело засмеялся. Я рассказываю реальную историю, понимаете?
Оптимистично.
Да-да-да. Поэтому, понимаете, тут очень важно. И вот если мы на кино вернемся, то, понимаете, очень важно понимать, что движет этими людьми, да, для того, чтобы иметь перед собой какой-то пример, да. Мы же видим какие-то нестроения, какие-то там еще что-то такое. Вокруг себя мы видим очень много вещей, которые нам режут глаз. Но вы знаете, моя позиция очень простая. Дух веет там, где хочет. Поэтому ты понимаешь, что Бог есть в любом случае, что бы ты ни видел. Это раз. И это понимают люди. И вот что меня, например, почему это очень такой личный проект для меня? Потому что что меня примиряет со всем, со всей действительностью, да, с нашей сложной действительностью. То, что есть люди, которые стараются жить по Евангелию. Вот это очень важный вопрос. То есть ты понимаешь, что они существуют. Ты когда видишь их, ты понимаешь, вот они, так вот же о чем говорили, да? Вот о чем написано в Евангелии. И ты когда это видишь, это тебя очень вдохновляет. Ты понимая, какой ты на самом деле, и вдруг ты видишь человека, который вот, который не считает, что Евангелие — это такая интересная историческая книга, да? А он это видит, и он руководствуется этой, этой книгой, и этими мыслями, этими нормами в своей жизни. Вот это очень важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Мещан, директор компании «Фома Кино». В программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Хотел спросить вас еще про один проект, коль скоро мы говорили о русских на Кипре. У вас есть фильм, который называется «Милый дом», который рассказывает о греке, который, наоборот, живет в Новосибирске. Да. И не просто живет, но еще и владеет рестораном, и погружается в русскую жизнь. Вот если мы говорили о том, что привлекает русских на Кипре, в целом в греческом мире, вот что грек, который из хорошего климата переезжает в Новосибирск и погружается в русскую жизнь, что движет этим человеком?
Вы знаете, тут, мне кажется, тут акцент не главный, что движет ним, а то, что... Почему? Потому что у него все понятно. Он родился в Греции, вырос в Бельгии, значит, женился на русской женщине, родил детей и переехал в Россию. Да? То есть тут бытово это очень все просто. Вопрос в другом. Вопрос в том, что он, а, остается греком в России, да, и остается с той же ментальностью греческой, но он живет среди нас, и это его не отталкивает, да? Ни наша ментальность, ни наши люди его не отталкивают. И у него есть то главное, что у него было везде, хоть в Греции, хоть в Бельгии, хоть в России. У него есть храм, у него есть Бог, у него есть дело, у него есть семья. Вот это очень важно. То есть православный человек найдет себя, если у него есть храм, да, если у него есть церковь, если он живет во Христе, то он найдет себя в любом месте, да, земного шара, скажем так. Вот, вот это вот, мне кажется, важнее.
Надо, если там, можно так сказать, с позволением, схема, которую вы сейчас обрисовали, она как раз очень европейская в своей сути. Так живут многие европейцы, но вот для нас она... Вот у человека есть дело любимое, у него есть семья, у него есть храм, в том случае, если он человек верующий, да, что для многих европейских стран, для Италии, для Греции, достаточно естественно. И вот тут же становится не очень понятно... как мы себя чувствуем в такой ситуации? Потому что вот человек в Новосибирске, живущий, несмотря на то, что он грек, он себя чувствует весьма в своей тарелке, потому что он может продолжать так жить. А вот мы, к сожалению, мне кажется, для нас это сложно, потому что мы со своей несколько иной ментальностью, стараемся, если уж мы верим, то у нас во главе угла всегда будет все затмевать вера. Если мы отдаем себя работе, у нас будет все затмевать работа. Вот сколько я общаюсь с людьми из разных других культур, у них как-то все органичнее получается совмещать.
Слушайте, ну мы, давайте так, мы молодая нация.
Относительно.
Когда, почему относительно? Давайте посмотрим, да? Когда в Голландии были уже буржуазные революции, у нас еще не было современного русского литературного языка. Давайте с простых вещей начнем. В каком, вот Костя скажет, не даст соврать, да? Когда у нас появился современный русский литературный язык? Пушкин?
Ну, примерно Пушкин.
Хорошо, да. Это какой век?
Понятно, что это середина 19 века. Ну, после Пушкина
вот
он
ответ.
Еще достаточно долго утверждал.
Не, не важно, да,
Пушкин
вот вам ответ. Мы молодая нация, да? Поэтому нас и колбасит так. Поэтому мы и не можем вот угомониться как-то, понимаете? Потому что есть европейские нации те же, да? То, что вы привели в пример, там, Италия, например, да? Это очень старая нация, скажем так. Это не, ну, не то, что
смысле,
с большой
да.
традицией и так далее, да?
Нет,
мы посмотрим, что с нами будет через 500 лет. Да, мы тоже будем более гармоничными, мне так кажется, да? Ну, во всяком случае, это оптимистичный взгляд на то, что будет через 500 лет. Вот, поэтому у них длиннее история, да? Условно говоря, когда в Мюнхене был принят закон о пиве, там, в конце 14 века.
Важнейший,
да-да, почему там хорошее пиво, да. Вот, когда в Мюнхене был принят закон о пиве, у нас просто на месте, не знаю, вокруг Москвы леса росли, да, и как бы только преподобный Сергий был в этом самом, да. То есть это как бы, это разные исторические периоды, это разная история, разное развитие и так далее. Поэтому я считаю, что у нас все будет, да. Просто мы молодая нация, поэтому мы вот переживаем какие-то вот потрясения, какие-то вещи, которые кажутся нам, что а почему все так, а мы так? Ну, вот потому. Потому и китайцы, да, потому что у них вообще другое. Они там 5000-летняя цивилизация совершенно в своем режиме развивалась и ограждала себя китайской стеной, и ничего никто не парился на это.
Посмотрите, мне кажется, Леша очень такую вещь сказал мимоходом, очень важно, что если у нас, а если мы вот приходим к вере, думаем о вере, то ставим его в главу угла, и вот это такой у нас какой-то большой-большой перед нами такой смысл стоит, который мы никак как бы не можем обойти, все время в него упираемся. И это тот аспект того, о чем мы сегодня говорим, который тоже во многом относится к вот этим сравнениям русского православия, греческого православия. Вот я помню, у нас в гостях тоже был один священник, который хорошо знает греческое православие и там проводил время, и регулярно там бывает. Его как-то поразило, что вот греческая семья, церковная очень, суббота вечер, у них там какие-то, значит, семейные застолья, барашка жарят. И тут вдруг глава семейства говорит: слушай, сейчас секунду, я отойду на секунду. Он подходит к радиоприемнику, включает радиоприемник, и там начинается всеночное бдение по радио. И говорит: надо слушать, потому что мы очень православная церковная семья, и продолжает барашка жарить. И вот для моего собеседника это было таким каким-то признаком очень легкого отношения к вере, очень поверхностного. Но вот когда настолько эта часть жизни необходимая, настолько она часть культуры, как будто как воздух естественный, что уже даже не всерьез к ней относишься. И на этом фоне вот это русское православие такое пассионарное, как мы сказали. А с другой стороны, опять же, тот же аспект, мы знаем, что и в Греции были гонения на веру православную со стороны турецкого владычества, но вот того, что пережила наша страна в 20 веке, там не было. И когда вот наши соотечественники приходили к вере на волне тысячелетия крещения Руси, тоже очень пассионарно открывали для себя новый мир, свежий воздух. Такого раньше не было, и поэтому вот огонь был. А там вот такого, как говорят, не было. Там вот более такая размеренная жизнь. С третьей стороны, я помню слова одного очень мудрого епископа, который мне в интервью для Фомы сказал, что я мечтаю, чтобы православные перестали носиться со своей верой, чтобы она была, как у наших бабушек, просто естественной, как воздух, чтобы пойти в храм было естественнее, чем не пойти, чтобы эти разговоры о смысле жизни, какой верой вместо занимает в жизни, чтобы они закончились, потому что должно быть просто частью жизни, и все. Вот что вы об этом обычно думаете?
С моей точки зрения, это же тоже мы можем продолжить вот это, да, то есть как бы, что для греков? Для греков для греков очень важный вопрос в чем? Что во многом это традиция, да? Даже вот это слушать всеночное бдение – это традиция, да? То есть, которая вписана в вашу повседневную жизнь, да? То есть, там меньше вот этого надрыва, скажем так, да? То есть, как у меня один батюшка говорил, у меня пришла прихожанка, говорит, у меня муж пьет. Я вот, говорит, по 3 акафиста читаю в день. А он все пьет. А он ей говорит, ну, ты еще по 3, еще 3 читай, он и колоться начнет. Потому что когда у тебя, если ты по 3 акафиста читаешь, когда у тебя время есть заниматься домом и всем остальным, да? Ну, это шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. Для них это традиция. Для нас это более серьезно, потому что, опять же, наша пассионарность больше, и мы молодая нация, возвращаясь к этому же, да, и мы, особенно после вот этих периодов гонений, таких жестких, да, когда мы пришли обратно к вере, сохранив ее кровью новомучеников, там, укрепив и сохранив, и так далее, и так далее. Для нас этот какой-то, тут есть какой-то вот надрыв, да, возможно, который мы преодолеем. Но вы знаете, как мне кажется? Мне кажется, что надо на это смотреть с точки зрения, что главное. Главное – это любовь. Понимаете, если ты слушаешь по радио всеночное бдение, жаришь барашка и всех любишь, мне кажется, это лучше, чем ты стоишь на всеночном бдении и всех ненавидишь. Ну, вот это мое мнение личное, сугубо частное, да?
Ну, и, кстати, жаришь барашка. У нас во многих храмах сейчас после служб у всех прихожан есть трапеза общая. Кто-то ее готовит, и для тех, кто ее готовит, чаще всего выводит какую-то трансляцию службы из храма в трапезную.
Да,
и
люди у нас там тоже так.
Условно жарят барашка, и при этом как бы и служба.
В этом ничего плохого нет, понимаете? Вопрос в том, чтобы... Опять мы возвращаемся к тому, что, о чем мы говорили, да? Главное – умножать любовь. Это главный вопрос. И быть во Христе, потому что все остальное – это детали, да? Условно говоря, знаете, как говорят, вот я не помню, я с кем-то разговаривал, он говорит, ты понимаешь, главный вопрос какой? Воскрес Христос или нет? Если Христос воскрес, то все остальное – детали. А если Христос не воскрес, то тогда все остальное не имеет никакого значения, даже если совпадает во всем, вот со всем вот правильным календарем, чем угодно, да? Вот это краеугольный камень. Мне кажется, и в этом краеугольный камень – это любовь. Если есть любовь, и если умножается любовь, там, где любовь, там и Бог, да? Потому что Бог – это любовь.
Ну вот лучших слов для завершения нашего сегодняшнего разговора не найти. Спасибо огромное. Игорь Владимирович Мещан, директор и креативный продюсер компании «Фома Кино», был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А в студии был мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. Спасибо.
До свидания.
Всего до свидания.
Всего вам доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».